Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. На фоне разговоров, что в мире пора все менять, и на фоне финансового кризиса Россия третью неделю в эфире выбирает символическое имя своего прошлого, а, возможно, и в каком-то смысле своего будущего. Александр Любимов, руководитель и ведущий сейчас телевизионного проекта «Имя России» на канале «Россия», сегодня со мной в студии. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
И обозреватель Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты», мой коллега, который еще и, помимо того, что телекритик, все-таки и критик культуры, и человек, который занимается и историей культуры, и историей искусства. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И вечер уже, да. И мы сегодня с вами будем обсуждать, собственно, то, что происходит. Летом мы уже начали обсуждать эту тему, когда было такое бурное голосование в интернете, и казалось, что Иосиф Виссарионович Сталин всех побеждает. Ну вот вчера, наконец, третья была программа, и как раз генерал Варенников защищал или представлял фигуру генералиссимуса. И поэтому мне просто любопытно. Я на Александра смотрела в эфире, и мне показалось, что по сравнению с двумя первыми программами вы были чуть более напряжены. Тема была скользкая.
Это правда. Я был более напряжен, потому что там очень сложно избежать было такой ситуации, когда, например, бы получилось, что мы говорим не о Сталине, а говорим о генерале Варенникове, которому предъявить мне, например, нечего.
И вы поэтому не представили его еще как и член ГКЧП?
Я не стал его представлять как член ГКЧП, потому что это добавляет... Более того, самое ведь интересное, что он же не принял амнистию.
Да, да.
Когда демократы, так сказать, их всех амнистировали, он же не согласился с этим. То есть человек это невероятно принципиальный, и пусть его убеждения мне сильно чужды, но я очень уважаю его как личность.
Вы просто не стали добавлять актуальности.
Это слишком в сторону нас уводит, потому что возникает сразу много вопросов. А зачем он это сказал? А мне хотелось сделать основной акцент все-таки на войну, на тот совершенно героический подвиг людей и его личное участие в этом. Мне казалось, это более важно.
Ну, то есть, главным образом именно Варенников вас беспокоил в этой теме? Или все-таки еще что-то?
Меня беспокоило то, что из обсуждения, собственно, сложной, чрезвычайно фигуры, это мягко сказать сложной, мы перейдем в обсуждение генерала Варенникова, насколько он там некорректен, насколько он не то сказал, почему он не сказал про это, а про это сказал так. И, собственно, не будет разговора на каком-то новом уровне, чего мне хотелось.
Хорошо, что вы сейчас по вот, прошествию уже трех программ в эфире можете сказать про аудиторию, про, возможно, ее реакцию в смысле форумов, СМС-голосований, не знаю, поколенческую, можно ли сказать, но, может быть, есть какие-то критерии, по которым вы отслеживаете типы звонков. Как аудитория, на что реагирует и на кого?
Мне нравится, самое главное, что вообще не обсуждают, там, хорошо ли положили грим, там, качество шоу. И вообще о телевидении никто не спорит. Говорят про историю, люди очень заинтересованы по-разному, менее квалифицированы, более квалифицированы, на разных форумах по-разному. Разные письма приходят. Но людей чрезвычайно волнует наша история, и они ищут для себя ответы на важные для них вопросы в том, когда они прикасаются к тем или иным историческим персонажам. Исчезли книги ЖЦЛ «Александр Невский» и «Петр». Сейчас мы восполняем это, производим 12 монографий «Имя России» по всем 12, значит, скоро будут в магазинах. Вот это меня радует больше всего.
Ну да, это как сериалы. Если даже они не очень хороши, то, по крайней мере, кто-нибудь пойдет и прочтет приличную книжку.
Ну, телевидение не может восполнить историческую науку.
Это правда. А поэтому вот и любопытно. Вы просто собираете все то, что в том числе как-то заявлено на сайте, в смысле там афоризмов, анекдотов, интересных фактов. Как эти книги будут изданы? Или это старые книги?
Нет, мы заранее готовили. Это будут новые тексты.
Новые тексты. Значит, я сообщаю нашим слушателям, что вот сейчас, на сегодняшний день, я с сайта взяла свежую информацию этого проекта, лидирует Александр Невский, второй Иосиф Сталин, третий Петр, четвертый Пушкин, пятый Ленин, шестой Суворов, седьмой Достоевский, восьмой Столыпин, Екатерина II на 9-м месте, Иван Грозный на 10-м, Александр II на 11-м, Дмитрий Менделеев на 12-м. Это вот все итоги СМС, интернет, звонков и так далее.
Платных, бесплатных.
Платных, бесплатных всех. Вот сейчас такая история. И сегодня я посмотрела, что с самим Сталиным. Значит, вот на вашем же сайте, помимо, он, кстати, любопытный, некоторые могут там тесты исторические пройти по поводу каждых из 12 персонажей, а некоторые могут поучаствовать в опросах. Вот там есть такой опрос. С каким транспарантом вы бы пошли на демонстрацию проекта «Имя России»? 39 600, проголосовал почти 100 тысяч человек, ответил на этот вопрос. И, значит, транспарантом «За Родину, за Сталина» пошли бы 39 621 человек. А «Вечный позор кровавому тирану» с таким бы лозунгом пошли 39 556 человек.
Это одни и те же люди голосуют два раза, да?
Наверное, наверное. Вот очень любопытно. Сейчас мы про это и поговорим. А я за Святую Русь с очень большим отрывом 12 600, голосую сердцем 1055, я за демократию 481 человек. Тем не менее, что вы можете сказать? Как вам кажется аудитория проекта, ну, граждане России, вот после вчерашней программы, предпочли все-таки Сталина или
не
могу
сказать. Обычно происходит так, я ожидал, что Сталин выйдет на первое место, потому что обычно сам факт обсуждения, он дает голоса тому, кого обсуждают. Так было с Александром Невским, так было с Петром. Ну, наверное, это будет не всегда, как выясняется. Отвечу цитатой Ильи Сергеевича Глазунова, что умирать за Клару Цеткин, как и за демократию, никто не хочет. Поэтому вот так и голосуют. Вот и все. Когда людей это действительно волнует, когда они понимают, что речь идет о их жизни, о жизни их семьи, тогда они выбирают себе то, что им ближе. Вот Александр Невский, видимо, пока является таким символом в большей степени, конечно, чем...
Абсолютно символом, потому что для меня это вообще выбор чрезвычайно непонятный, это так далеко. И
ну,
так
потому что вы не присяга, Аня.
Понятно. Сейчас, Юра, я вам дам слово, а мы прервемся на короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, Александр Любимов и Юрий Богомолов сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем проект «Имя России». Вчера в эфир вышла третья программа. Был представлен Иосиф Сталин. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы моим гостям. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Юра, ну, тогда вам слово.
У меня такое ощущение. У меня вот то самое, значит, ощущение, которое возникло в самом начале, возникло в самом начале у некоторых организаций, которые были против включения в список имени товарища Сталина. Более того, у меня есть соображение относительно того, что этот проект абсолютно преждевременный для России. Я знаю, что он с большим успехом лицензионный, этот формат прошел в 22 странах, в том числе у наших соседей на Украине, в том числе и в Великобритании. Но вот я посмотрел на то, как там был организован, не то что организован, а как он, какие результаты он дал. Да, там было, во-первых, было название менее претенциозное и более как бы такое цивилизованное. «Великие британцы», так он назывался. Да? Вот. И Британия, Великая Британия, ну, тем хороша, что там очень многое устоялось. Там, и главное, что там есть у людей, которые там живут, понимание того, что мифология и история – это разные вещи. Между ними существует дистанция. И чего нет абсолютно у нас? Да? Мы думаем, что мы говорим об истории, на самом деле говорим о мифах. В частности, ну, с Невским совершенно очевидно, что мы в основном-то говорили о мифе, еще созданном, да, значит, Эйзенштейном в фильме «Александр Невский». А затем его приспосабливали к актуальным проблемам сегодняшнего дня, к поискам русской идентичности. То есть поиском той идентичности, которая находится между двумя полюсами, Востоком и Западом, Азией и Европой. И на этом строилось все выступление архиепископа, да, Кирилла,
митрополита
Кирилла, который, в общем, так построил, и вокруг этого крутилась тема. Теперь, то же самое можно сказать и про товарища Сталина. Варенников говорил о мифе, и поэтому все разговоры о исторических обстоятельствах, сопутствовавших этому, о тех или иных подробностях, деталях, они от него отскакивали, как горох от стенки. Он совершенно их не принимал. И то же самое, если бы от одного Варенникова. На этом стоит огромное количество людей. Поэтому мне кажется, что все-таки этот проект в своем как бы зародыше по отношению недоброкачественный.
Саша, ну, я не услышал ни одного аргумента, кроме, так сказать, неких там ощущений, таких больше тяготеющих лично, мне дали слово, тяготеющих просто к такой обычной личной фронде, которую московская интеллигенция все время изображает. Про Англию разговаривать вообще тяжело, особенно после того, когда у них там финал на втором сезоне прошли Гарри Поттер и Черчилль вместе, и аудитория не могла, собственно, разобраться, кто вымышленный персонаж, а кто истинный. Насчет Александра Невского и Сталина и так далее, насколько они являются мифами, насколько они являются реальностью, в значительно большей степени реальностью, чем мифами, в значительно большей степени, чем вы представляете себе, по крайней мере, говоря сейчас, либо вы не смотрели программу, либо не интересуетесь нашей историей, потому что есть в Александре Невском действительно ситуация, что многие подвиги его отца, например, и деда, и последователи Невского эмоционально, что ли, ассоциируются с Невским, да, но они были абсолютно симметричными, он совершал то, что он совершал, поэтому миф заключается, может быть, только в том, что из того обилия князей того времени, того периода, которые, в общем-то, там, боролись за Россию, за ее, так сказать, все, выбран был он. В этом есть определенная натяжка, потому что и битвы, может быть, были не самые главные, но, может быть, они были главные, потому что они произошли в тот момент. Представляете, Сталинградская битва произошла в 1945 году.
Вы совершенно не поняли то, о чем я говорил.
Вероятно.
Я говорил о столкновении. Да? Вот очень трудно обсуждать памятники, спорить с памятниками, дискутировать с памятниками. Невский в данном случае явился просто памятником, которого расцвечивали, разукрашивали, придавали. Истории там было как раз мало. И очень много было исторических ошибок, при всем том, что я, как бы, с вашей точки зрения,
тоже
не знаю.
Слушатели, кстати, тоже пишут, а опять нет деталей, но в программах очень много неточностей. Защитники плохо знают историю на уровне популярных знаний. Что этому можно противопоставить? Деталей опять нет, но я допускаю, что это так, потому что, конечно, популяризируют историю.
А не надо допускать, надо говорить конкретные вещи. Ну, я вообще не люблю разговор, как вы знаете, Аня, когда, так сказать, о влиянии чего-то на что-то может быть, все так немножко в тумане. Скажите, что было антиисторично, в чем конкретно наши герои? Значит, например, про Александра Невского. Что мне было любопытно, Юрий, позвольте минуту еще отниму. Мне, например, было очень любопытно узнать, что... Я не знал, что он строил храмы, Александр Невский, в Орде. Например, для меня абсолютно была неизвестна та часть его биографии последнего времени, когда он там строил торговые и политические отношения с Европой. И таки что-то вроде бы построил, там, союз с ганзейцами и так далее. Ну, это что? Это скорее мое незнание истории. Но я думаю, что значительная часть аудитории, как и мне, это могло быть интересно. Возможно, вы это знали, поэтому вам показалось это все неинтересным.
Просветительская, да, функция этого проекта, это немножко напоминает легенду, с которой, значит... легализует, предположим, разведчика, да, где-нибудь. Он может быть бизнесменом, работать, да, на самом деле работает. Понимаете, какая штука? Вот там, где говорилось о Невском, была упущена очень важная особенность. Не было в тот момент, когда, да, боролся Невский за свою идентичность, и за идентичность, не было страны. Были отдельные княжества. Эти отдельные княжества имели каждое свои отношения с Ордой, с Западом и так далее. Да? Но не было этого. Почему все участники этого разговора придали такое значение Невскому, как собирателю русских земель?
Ну, потому что наш народ, вот, который здесь живет на этой земле уже вот 7 веков с тех пор, вот он придал этому такое значение, Юрий. Я не готов с этим спорить, в отличие от вас.
Обождите. Очень хорошо. Вот Никита Сергеевич, да, там еще в предыдущий раз сказал, он замечательно выдал как бы слабость этого проекта. Он сказал, дело не в фактологии, а дело, значит, в том, какие образы построены. Так вот об этом и речь. Мы говорим все-таки этим проектом что-то про историю или пытаемся, значит, создать некие образы, с помощью которых будем манипулировать общественным сознанием сегодняшнего человека.
Я думаю, вам надо сами с собой, Юрий, разбираться. Я вам точно не помогу. Аудитория всегда смотрит телевидение. Кто-то в этот момент там отходит мыть посуду, кто-то ест пельмени, кто-то обнимает жену, кто-то смотрит более сосредоточенно. Как правило, люди выхватывают те точки зрения, которые им кажутся более близкими, им кажется, что их позиция недооценена и недоразвешена в эфире.
Я понимаю про психологию восприятия. Ей-богу, не хуже вас.
Так, ну, кстати, так чем я там могу вам помочь?
А я не прошу вас помочь, я вам говорю. И вот как результат, значит, да, вот если мы посмотрим на список, на десятку великих британцев, да, то мы и 12 человек великих русских, то мы увидим, значит, забавную картину, что здесь у британцев 3 правителя, да, попали в этот список, Елизавета, Кромвель, Черчилль, да, 3 правителя, 3 ученых и 3 гуманитария.
Хорошо, а в Америке 8 президентов. Что теперь, они из-за этого хуже нас или лучше? Ответьте.
Давайте не про Америку, а вот про нас, да, потому что Америка как бы совсем другая страна. А у нас попало, значит, 7 правителей, да, я их не буду перечислять, ученых 1 и гуманитарий 2.
Леди Диана – это правитель?
Леди Диана я не назвал правитель, она гуманитарий.
А, она гуманитарий, я понял.
А кто же она?
А скажите мне, Юр, вот в данном случае...
Она богиня.
Ага. А скажите мне, пожалуйста, может быть, это все-таки больше говорит не столько о телевидении, сколько о народе?
Конечно. Так вот поэтому я и говорю, что, в принципе, это провокационный в данном случае...
В каком смысле провокационный?
В дурном смысле.
Почему мы с вами не ругаем?
Подождите. Он разделяет людей.
А почему мы с вами не ругаем, опять же, сериалы, которые бывают разные по исполнению, но они заставляют читать книги? А вот если подумать, это я сейчас так... Александр, конечно, не нуждается в моей защите.
Я не нуждаюсь, лучше мне задать вопрос, я спокойно пойду, потому что либо мы дискутируем на уровне аргументов, либо мы выражаем, так сказать, знаете, как вот киллерам, им тяжело очень любить живых людей, поэтому это бессмысленно обсуждать. Все, что делает телевидение, очевидно, должно вызывать у моего коллеги недовольство, особенно если есть возможность по этому поводу высказаться.
Неправда.
Ну, я, так сказать, предполагаю, что не увидеть в этом проекте то, что в нем есть, и вот таким образом без аргументов, просто на огромную аудиторию выражать ваши личные эмоции, которые, как бы, ну, это ваши личные, так сказать, представления.
Вряд ли я выражаю публики. Не эмоции, а свое просто... мнение.
Ну, аргументируйте. Пока вы выражаете свои ощущения, вы аргументируйте тогда. Я буду с удовольствием отвечать отвечать на ваши аргументы.
Ну, как я могу, значит,
ну, вы хорошо знаете Англию, менталитет английский. Я вам рассказал про Гарри Поттера и Черчилля. Недостаточно? Вы только что аргументировали про Англию.
Ну, мало ли что, попал
уважаемый,
там в 20-ку или в 50-ку.
Уважаемый. А Опра Уинфри с Элвисом Пресли в финале американцев. Что же мы теперь говорим, что у них нет культуры? А где же Хемингуэй? А как же Фолкнер?
Саша. А вот не сердитесь. Это не лучший способ. Не лучший способ, да, разговаривать.
Я вам скажу, что у вас получается из этого проекта. Из этого проекта получается, как вот у Агафьи Тихоновны. Хотелось такого идеального жениха, чтобы к подбородку Ивана Николаевича прибавить, значит, усы там Ивана Петровича. Вот здесь то же самое происходит. Понимаете? Если бы, значит, к святости Александра Невского прибавить, значит, такую стратегическую, геополитическую, значит, способность видеть мир товарища Сталина или еще кого-нибудь, понимаете, получится идея. Проект раздваивается, Саша, у вас по своей задаче. То ли это... просветительская чисто функция, то ли это выборы такого, значит, глобального для России президента.
Ну, Саш, а вот есть вообще задача все-таки проекта будущего, при всем том, что выбираем имя прошлого?
Ну, по-моему, там есть задача очевидная, задача настоящего. Угу. И, к счастью, надеюсь, что большинство аудитории очень это активно чувствует, судя по тому, какие идут дискуссии по этому поводу, судя по тому, какие в разных городах организуются акции в поддержку там тех или иных участников списка 12. И экстравагантность подхода, конечно, в этом есть дань определенной современной, так сказать, общей поп-культуре, но в отличие от референтных сообщений коллеги, мы-то не стали сравнивать персонажей. Мы не сравниваем Леди Диану и с Дарвином, как они делают. Вот. Мы серьезно говорим о каждом историческом персонаже.
Может быть, плохо,
с точки зрения...
Так серьезно? Может быть, как раз пусть это было бы шоу...
Ну что вы, нет? Это очень серьезная история. Для России, в России, для нас она очень серьезная. И вообще в этом смысле мы удивительный, качественный народ. По сравнению со многими другими, более легкомысленными.
Понимаете, какая штука?
Юр, нам уже надо уходить на новости. Мы прервемся и продолжим этот разговор сразу же после выпуска новостей. Напоминаю вам, что в программе «Время политики», которая выйдет в эфир 22.07, специальный репортаж Михаила Соколова о жизни Сахалина. Повторы 21 октября в час ночи и в 15 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮГОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокаты Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям, он болен СПИДом. В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в городе Малгобек обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ночь на понедельник в республике были совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Никто не пострадал. Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на сроки 9 и 12 лет супругов, обвинявшихся в шпионаже в пользу одной из стран Юго-Восточной Азии. Глава Центробанка США Бен Бернарке поддержал инициативу Конгресса о новых правительственных мерах по финансовому стимулированию. Речь идет об одобренном по инициативе конгрессменов-демократов плане снижения налогов и поощрении бизнеса. Международный валютный фонд предполагает, что в странах Ближнего Востока и Центральной Азии В этом и в 2009 году будет зафиксирован достаточно высокий экономический рост. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. На востоке Багдада в результате двух взрывов погибли 3 человека.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу. Со мной сегодня в студии Александр Любимов, автор и ведущий проекта «Имя России» на государственном канале «Россия» и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, мой коллега. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Собственно, вы это уже и делаете. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, Александр с Юрием уже поспорили, потому что Юрий считает, что проект скорее вредный, чем полезный, потому что он скорее творит мифы, чем объясняет родную историю.
Он раскалывает общество.
А вот в чем?
Провоцирует раскол общества.
В чем провоцирует?
А вот в выборе подыгрыши тоталитарным рефлексом.
Рефлексом. Я просто сегодня читала людей. Историков, Александр, и тогда вот так сформулирую вопрос. Пока три программы прошли, есть ощущение, что только вчера вышла впервые тема морали на первое место, и Капицы, собственно, ей завершал, что он не может и не хочет примерять власти мораль, считает, что это бессмысленно. Но вот круги, которые нарезают защитники всех персонажей, они так или иначе крутятся вокруг символов вот некой деспотической власти и антизападничества, вот этого раскола, где Россия должна оказаться. Вы этого не ощущаете, когда находитесь вот в разговоре в этих трех, что вот в конце концов выбор и проляжет между этими двумя направлениями?
По-моему, совершенно нет.
Нет?
По-моему, просто некоторые, кто смотрит эту программу, люди, им кажется, что вот их точка зрения, она там не находит представительства. Это обычная история с телевидением. А те, у кого есть возможность это говорить через микрофон на большую аудиторию, не стесняясь того, что, в общем, мнение ничем не обоснованное, оно, в принципе, разрушает и разлагает общество значительно больше, чем все возможные рассуждения. Но они себе это позволяют всегда, поэтому что с этим приходится считаться, но не так, чтобы считаться. Реальность заключается в том, что есть 12 людей с разным опытом, своим человеческим, политическим, общественным. И, конечно, очень интересно по любому историческому персонажу, как и что они скажут. И так оно и происходит. Ответов дать не интервью, не может,
думаете,
не история, как наука.
Да, они, в общем, искренние?
Конечно, конечно.
Обратите внимание. Вот...
И Рогозин, который будет защищать Достоевского, который так вчера защищал Сталина.
А почему вы считаете, что он защищал Сталина? Потому что он эмоционально говорил про Сталинград, значит, вы не поняли его тезис.
Нет, он не про Сталинград говорил.
А в чем он защищал Сталина?
Он говорил про величие этой фигуры.
А он не великий?
Великий,
не знаю,
злодей,
по-моему,
палач,
злодей, да?
Великий душегуб, пожалуйста, все,
да.
Что угодно.
А Наполеон?
А при чем здесь Наполеон?
Как, почему? Я задал вопрос, только при этом.
А Наполеон здесь ни при чем. Это разные степени. А вы не понимаете, обождите, разницы между душегубством Сталина и теми преступлениями против отдельных людей, которые совершал Наполеон, там еще. Сталин сравним и соотносим только с Гитлером. Которого, кстати, когда был немецкий проект, да, немецкий, Гитлера-то исключили.
Как это так легко? Вы чужую боль других народов так раз отдельными людьми назвали. Юрий, можно почитать книжки на тему...
Александр, дай бог вам почитать столько книжек, сколько я почитал.
Рабы. Ну, я буду стараться тоже до вашего уровня как-то подниматься. Но пока я не поднялся, хочу вам сказать, что, к сожалению, в истории человечества было гигантское количество тиранов.
А то я не знал.
И они вошли в эту историю человечества. И, к сожалению,
они вошли в историю, но вы посмотрите на, во-первых, так сказать, природу душегубства Сталина. Он же совершал преступление не просто против людей, он совершал преступление против человечности. Кроме Сталина, вот так распоряжался толпами и массами людей только Гитлер.
Ну, не только, по-моему, всегда все не правители. Всегда. Вот в таком масштабе.
Эрик Кровавый, вот пожалуйста. В таком масштабе, с такой длительностью никто.
Юрий, мы в разных магазинах покупаем книжки, видимо. Значит, но я хочу вам сказать следующее, что независимо от того, правы вы или нет, сам спор о том, злодей Сталин или нет, по-моему, уже история закончена.
Нет,
это не значит,
закончено.
Что про это не надо говорить, надо говорить.
Нет,
но...
не закончено. Обратите внимание, вчера...
Мне
вчера...
хотелось, и мы этого достигли. Мы говорили и то, и другое. И у нас была попытка, кстати, вот фрагмент фильма Никиты Михалкова, будущего фильма «Утомленный солнцем», в какой-то степени чуть-чуть дает вот... Ну, возможность, чтобы вот понять эту жестокую эпоху, понять этот жестокий выбор, понять этого жестокого человека в этих жестоких обстоятельствах. Может быть, нет. Но это, по крайней мере, что-то свежее. А обсуждать, что репрессии это чудовищно, это очевидно и сказано тысячу раз.
Не просто репрессии, извините. Когда,
и это было сказано
когда
вчера.
Миллионы людей выжигают, вернее, вымораживают на Колыме, да, вот в таком масштабе. Это ведь не просто, это точно так же, как
отправлять. Но вчера ведь это все прозвучало.
Да хорошо, прозвучало, то есть это звучит так. Вот есть это, да, а вот есть это, и у других это было. Вчера, между прочим, был один знаменательный момент на телевидении, да, в то время как на втором канале был горячее было обсуждение, значит, участи и роли товарища Сталина. На канале «Культура» шел...
Галич, да, из Гани. Угу.
Вообще, вы замечательно отметили 90-летие со дня рождения Галича. Вот этим, так сказать, своим...
Ну, перед этим был фильм «На России».
Так вот, вы говорите, что это можно, так сказать, да, как-то так соединить, можно, так сказать, помирить и так далее. Не получается, вы понимаете?
У вас не получается, а у нас получается.
У вас лично, наверное, получается. Ну,
у
миллионов людей не получается.
За миллион людей, давайте вот мы не будем обсуждать в этой студии.
Давайте.
Возможно, про эти-то миллионы точно нам сказать вам немного, возможно, друг другу.
Ну, хорошо, тогда и вы не говорите.
А я не говорю про миллионы, я говорю, что у меня получается.
Я
ищу способы говорить про это сбалансировано. Именно это интересно.
Вы давайте представителям этих самых миллионов дадим возможность высказаться. Александр из Вологды, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, да? А я к Александру, вот вопрос.
Давайте.
Почему, значит, взгляд на историю концентрируется исключительно на мифах о власти, а вот о народе нисколько. Ведь наш народ еще 150 лет назад был 90% его в рабстве, продавали как скот, забивали насмерть на конюшнях. Вот почему вот это как-то обходится и все время вот о власти, как будто это вот самое главное для нас.
Вы знаете, может быть, вы правы, но очень трудно регулировать то, что говорят люди. Они делают это искренне, они готовятся, они стараются, они пытаются привнести в эту дискуссию что-то, так сказать, из своего опыта или своего понимания истории. Требовать от них, чтобы они говорили что-то, как вот именно это, я не могу. Но да, действительно, наша история кровавая, тяжелая, в общем, и тут добавить мне, в общем-то, нечего.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что кто-то не удержался вчера и все-таки спроецировал на нынешнюю власть. Я просто отходила, но услышала. Мне это очень понравилось, потому что этот проект в дальнейшем должен быть осуществлен в плане продолжения того, что происходит сейчас, то есть объективного взгляда на нынешнее время. И вот то, что Сталина, вот этого мучителя, простых совершенно людей, и надо быть совершенно либо без рассудка, либо без души, чтобы не понять, кто он был. Там такие страшные цифры приводились, что было обезглавлено, что война, которой всегда прикрываются, была по его вине, а не по его заслугам окончена, а начата по его вине, что убивали простых людей. Не понимать этого, это значит быть лжецом. И кто-то сказал во время обсуждения, и очень метко, о том, что сейчас представляет из себя парламент, что из себя представляет подмена вот та, которую называют демократией, что такие же миллионы сейчас вымирают. И то, что делаете вы, Александр, простите меня, но вы обеспечиваете этот плавный проход вот в эту сталинщину, которая сейчас будет происходить. Вы соучастник этих преступлений, которые сейчас совершаются со страной и народом. Спасибо за внимание.
Я с вами вот полностью согласен, ну, кроме последней фразы, когда у вас, так сказать, уже вот немножко ощущение митинга такое в душе родилось. Согласен вот в чем, что когда Ткачев попытался спроецировать ту ситуацию на современность, сказав, что вот сейчас расстрелять 10 человек, и народ это будет поддерживать. Ну, тезис, честно говоря, сомнительный, на мой взгляд, но сам факт проекции на современность
я
мне
боюсь,
был очень интересен.
Да, это любопытно, но боюсь, что... Ну, да, не будем спорить, конечно.
Ну, вам виднее. Вы же, так сказать, специалисты, которые более свободно высказываетесь по поводу страны. Я человек более осторожный в своих высказываниях. Может быть, поэтому так и происходит.
Хорошо, продолжайте.
Так вот, мне это очень понравилось. Я вообще хотел бы, чтобы мои коллеги по этому программе, вот выдающиеся, как я их называю, деятели уже современности, больше проецировали поступки, события, связанные с поступками героев прошлого, с современностью. Там, я не знаю, например, при Сталине не было коррупции. Возможно ли служение народу и личную скромность поставить сегодня в голову угла, а не длину яхты или толщину кошелька, без расстрелов, без репрессий? Или для нас это невозможно? Или еще более простой вопрос. Вот я знаю, например, как трудно для меня приходится, например, заставлять людей приходить на работу к 10 утра каждый день. У меня складывается ощущение, что люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, они в принципе не способны работать. Они могут только вот участвовать. Вот с этим можно как-то побороться без репрессий или нельзя и так далее. Поэтому я с вами согласен очень вот в этой части, что проекция на современность крайне интересна. Ну, а остальное на вашей совести.
Но это не всегда получается, потому что не все ее могут протянуть. Но если она все-таки проекция на современность, значит, мы все-таки пытаемся определить не столько прошлое, сколько будущее. И вот для вас все равно, но, хотя вы говорите про настоящее, есть какой-то из вот этих 12 человек, ну, я не знаю, там, 3 имени или 2 имени, которые и есть для вас вот имя России.
Угол зрения?
Да.
Конечно, вот между... Но есть вещи, знаете, вы мне слишком задаете простой вопрос. Уж я лучше поспорил бы с Юрием еще. Я вам скажу Пушкин, и мы можем спокойно попрощаться. Конечно, мне ближе, я это говорю, те люди, которые, не имея ресурса власти, достигали чего-то, которые просто жили, страдали, рефлексировали, не приходили на работу вовремя в 10, увлекались женщины. Пушкин. А Достоевский, в меньшей степени Менделеев, который все-таки более организованный такой был и приближенный к власти деятель. Но, конечно, в деяниях каждого из правителей есть масса очень интересных и очень достойных событий, которые сегодня интересны.
Ну, скорее, изучать. Я бы тоже с вами согласилась, а люди вот голосуют так, как голосуют, поэтому выбирают все равно персонажей, скорее, авторитарных традиций и поступков. И это даже видно и сейчас. Все равно.
В том и дело...
Да-да-да, Юрий, пожалуйста.
В том и дело, что если говорить о некоторых персонажах, которые достойны имени Россия, то они достаточно активные политические игроки на современной политической сцене. И мне кажется... Мне кажется, что, в принципе, ваш проект является некой компенсацией отсутствия политической активной жизни в сегодняшней реальности, в сегодняшней повседневности.
Ну, да, соглашусь, конечно.
Вы, да, конечно, тут возникает реальный спортивный интерес.
Сталин, который будет, я думаю, увеличиваться по мере того, как программа
надеемся,
будет двигаться.
Да.
Или Ленин и так далее. Да? Но я хочу, настаиваю, что, в принципе, эта ситуация на фоне реальных проблем, которые будут все более и более обостряться, они будут все более и более раскалывать
Возможно.
И какие у вас проблемы обостряются, и, что
и,
я понял?
И приведут
граждан... У нас нет, а все-таки общее, вот все, что происходит, и финансовая ситуация.
Сейчас возникает напряженная социальная ситуация.
Социальные проблемы. Будет же с людьми, да, и безработица будет.
Ну, будет пока безработица среди банкиров, думаю, они как-нибудь переживут сложные времена.
Ну как, заводы-то тоже уже некоторые.
Подождите, не надо...
Конвейеры стоят.
Где, что?
Ну вот нам периодически люди звонят из какого-нибудь Тамбова.
Давайте не будем торопиться. Что касается отсутствия политической активной жизни, действительно это так, потому что управление государством превратилось в некого рода такой спокойный менеджмент, а, ну, к счастью, к сожалению, это выбирать вам, те, кто, так сказать, выступает против, сказать им нечего. Ни одной интересной идеи из их уст не звучит. От того, что они несанкционированно ходят по улицам, ничего не меняется.
Нет, мы не обсуждаем сейчас...
А в чем
мы
тогда проблема?
Все это реально.
Я не знаю, я не слышал.
Есть проблемы не той оппозиции, о которой вы говорите, а есть проблемы реальные, так сказать, социального положения тех граждан, которые живут. Так
я считаю, мы только консолидируем общество вокруг людей, которые творили
вокруг
с невероятной самоотдачей. Вокруг Сталина нет, не пытались даже. А, скажем, Невский, там у нас будет следующее воскресенье, Менделеев, по-моему, прекрасно.
Да, прекрасно. Я думаю, что у вас вот, мы не говорили здесь о том, как строится, но я думаю, что Сталин у вас еще наберет достаточно много очков.
Так а вы всегда так думаете?
Хотя бы потому...
Ну, набирает, не набирает.
Вам виднее, конечно.
Как я знаю, даже Аня взяла какой-то соцопрос и обратил внимание на сайте, где есть конкретное голосование. И Сталин не проходит, к сожалению. Нет возможности позвонить в НАБАТ, что страна катится к сталинизму. Но все-таки нашлась возможность в каком-то там социологическом опросе на 10-й странице сайта, что-то там такое все-таки есть.
Есть.
Что вот. Православные и сталинисты, они как-то поровну там, да, все-таки.
Да.
Есть опасность. Но давайте в НАБАТ
тогда
звонить.
На сайте,
конечно.
У вас же на сайте.
Вы знаете, все-таки социологические опросы, Саш, социологические опросы показывают, что Сталин набирает 44% по последним, да, данным, среди предпочтений. И это более объективно.
Я не знаю ваших исторических опросов.
А вы загляните.
Изначально в них не верю. Я вот проводил опрос, за который мы заплатили деньги, Петр вышел на первое место.
А я не верю в ваши данные. Потому что вы их не выпускаете в эфир.
Почему? Пожалуйста, у нас на сайте висит опрос Ослона, проведенный... Корректный социологический опрос.
А вы в эфир почему их не даете?
Как, у нас ролики крутятся с данными регулярно. Просто вы, может быть, не видели этого.
Вот эти межпрограммные такие?
Да, конечно.
Да, межпрограммные.
На межпрограммные.
Они регулярно обновляются в соответствии с голосованием. Вот завтра выйдет новый ролик. Мы тормозим голосование на выходные дни, чтобы не влиять на, пока идет эфир, на результаты. Но в понедельник все данные публикуются, и во вторник выходит ролик, который по телевизору их демонстрирует. Потом он обновляется в четверг.
Ну вот чтобы, да, все-таки...
Давайте завершайте мысли и дадим еще возможность слушателям высказаться.
Уточнить все-таки, значит, вот мое рассуждение по поводу Сталина. В 1931 году Горький, как известно, читал стихотворение Сталину и его, значит, приближенным «Девушка и смерть», которая, как мы знаем... штука посильнее, чем гетовская фауст, да? Вот. Мы знаем про это стихотворение только то, в основном, что, значит, вот это очень сильное стихотворение. Там есть несколько строчек, которые многое объясняют уже, так сказать, в том уровнем самосознания нашего народа. Извините, я их прочту. Беспощадной рукой люди, люди ближнего убьют и хоронят, и поют со святыми упокой. Что-то я никак не могу понять, извините, я так, там следуют такие строчки. Деспот гонит, бьет и гонит всех людей. А когда, значит, а когда издохнет сам, его хоронят с той же песенкой, со святыми упокой. Вот, понимаете, ситуация именно такая. Мы и палачей и жертв хороним с одной песенкой сегодня.
Это, я думаю, вы цитируя так, как вам выгодно, великого нашего соотечественника Алексея Максимовича Горького.
Ага, значит, я опять не так процитировал.
Нет, просто у него много мыслей. Он многогранный и очень одаренный был человек. У него было много мыслей.
Значит, вы полагаете, что...
Я полагаю, что народ не надо хоронить и за него говорить, ставить ему диагнозы. Вот что
я
полагаю.
Не за него, я сказал за Горького.
Ну, про народ.
Про народ, а Горький-то ведь сказал именно про народ.
Ну, и он много чего говорил про народ, я про это и говорю.
А вы что, меньше говорите?
Нет, я просто не цитирую, мне достаточно моих собственных мыслей.
Вы совсем никого не цитируете?
Стараюсь не цитировать, чтобы не придать впечатление излишней, так сказать, нехватки аргументов. Я люблю говорить на уровне аргументов. Мне не нужны дополнительные источники поддержки.
Ну, вы счастливый человек. Стараюсь. Варитесь в своем соку.
Нет, я просто с открытым забралом привык обсуждать важные проблемы. Для меня важнее все-таки... Является ли телевидение сегодня той зоной, в которой можно достаточно массовую аудиторию, судя по сегодняшним московским показателям, порядка 8 миллионов людей смотрело, привлечь к серьезному, конечно, во многих вопросах...
Поверхностному.
Окей, вы уже это сказали, можно теперь я скажу?
Я добавил просто, вы не договариваете.
Давайте дадим Александру...
Привлечь к очень серьезному разговору. Все-таки этот разговор идет не о том, значит, как там, я не знаю, ну не хочу про другие... телевизионные программы, где обсуждают совсем другие вещи. Там, как завести любовника, или там, как обмануть мужа, уж не знаю, что обсуждается. Оказалось, что очень важно, и что, то, ради чего мы это начали, ради чего мы все свои силы на это тратим. Оказалось, что есть аудитория большая, желающие в этот момент смотреть серьезную общественно-политическую дискуссию, более чем идущие по другим каналам развлекательные программы, которые, конечно, но развлечение, оно всегда людей привлекает.
Саша, а вот от
это
того,
для
что...
нас важно. А вот выводы по поводу народа давайте делать все-таки не нам.
От того, что она сдвинулась, и это стало понятно, да, что все-таки вот эта вот такая развлекающаяся с легким развлечением аудитория не может ее в 9 часов смотреть, она должна ее все-таки после 11. А это как раз аудитория, которую и Галича, и Сталин смотрит. И это вот для вас, 10, например, 12... разочарование, что не столь массовая она, а все-таки опять сузилась.
Нет, но все-таки нужно четко понимать, что люди, которым рано вставать на работу, которые включают «Доброе утро, Россия» в 7 утра, перед тем, как уйти на работу, им, конечно, невозможно смотреть до 12 даже, тем более до часу, как получилось вчера. Это совершенно очевидно. 10-12 в прайме, ну, в 9.00, которые были у нас на первом проекте, это те же 7-8 миллионов. Все то же самое. Но качество аудитории, конечно, меняется. Сейчас мы имеем дело с более качественной аудиторией. Вот. И в этом плане, конечно, это правильное позиционирование подобной программы.
А, Майя Юрьевна из Белгорода, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, фамилия Селянина. Вообще весь спор сводится, по-моему, только к одному. Кто является героями, разрушителями или созидателями? И вот ваши собеседники, по-моему, к общей точке зрения так и не пришли определиться, кто же. Разрушители.
А вы?
Да, я думаю, что все-таки просветители должны быть такие, как Дмитрий Иванович Менделеев или, скажем, великий князь Владимир. Я думаю, что это достойные люди, представители русского этноса. Вот господин Джугашвили, который вошел в историю под тюремной кличкой Сталин, это вообще большой вопрос. И вот, конечно, но такие опросы, конечно же, нужны, это безусловно. Другое дело, что не сориентированы сами. И вот я хотела бы вам задать вопрос, чтобы вы именно этот вопрос ответили. Кто герой вообще в истории человечества? Созидатели или разрушители? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть известная басня, которая называется «Волк и муха». Вот когда муха просидела у пахавшего быка на ухе, а потом всем объявила «мы пахали». Нет ли в этом рейтинге таких персонажей, которые все решали и все знали, таких как господин Сталин?
Понятно.
И второй вопрос по поводу аргументов, я бы тоже хотела сказать. Я получила в прошлом году архивное дело на своего прадеда, 1882 года рождения. Чтобы сделать выводы, нужно иметь очень серьезные аргументы, действительно. Но все это находится под грифом «секретно». И вот если бы сейчас этот гриф сняли, кто бы остался героями?
Ну, давайте, Юрий.
Я скажу так, что, в принципе, люди, как правило... именно реагирует на образы. Им документы, вот сколько документов приводил Сванидзе в своих хрониках по поводу Сталина.
Да, Александр Николаевич Яковлев сколько приводил документов?
Сколько это было аргументов? Это все пошло мимо. То есть, естественно, кто-то, значит, отвечал. Но это ничуть не подвинуло общественное мнение в отношении Сталина. Я это знаю...
Но, тем не менее, вот голосование даже на этом сайте, оно все-таки уравновешенное. И мы пока не знаем, 40% это не 60%. Ну, и, по-моему, чем дальше, ну, тем почему, меньше.
Ну, почему же, значит, мы думаем, что 40% это хорошо?
Плохо. Это плохо. Я согласна, что
между
плохо.
Между прочим, через 10 лет после того, как...
А хорошо, а если я вам задам вопрос, а если бы это вообще не стали обсуждать?
Сталина? Вот если бы мы Сталина исключили из этого списка,
так, и?
То это было бы более сбалансировано, потому что...
И так бы и остались эти 40-50%, которые так и думают.
40-50% должны сами в этом случае, так сказать, понимать. И, вы понимаете, обсуждать, скажем, вот почему в Германии не обсуждают проблемы Холокоста и запрещено законодательно. Вот такие вещи, вот преступления Сталина, обсуждать, это значит как-то признавать, что в этом есть какой-то рациональный смысл.
Очень интересные мысли. Все-таки... Боюсь, что...
А у вас какие мысли?
У меня мысль, что с такой самоуверенностью, с которой вы высказываете довольно специфические суждения...
Ну, хорошо. Я думаю, что ваша самоуверенность...
Я не осмелюсь. Саш, ну, судите о народе, говорит, что, например, хорошо. Вчерашнее пламенное выступление Сергея Михайловича Миронова, где он приводил цифры чудовищные, например, по уничтожению армии...
И что?
Что это не дает, что люди
это
не понимают.
И что это подвинуло Вареникова?
Подождите, при чем тут Вареников? Мы сказали о людях, теперь о Варениках.
А хорошо, люди как Вареников.
Вы сначала говорите о русском народе, так да, самоуверенно, что мне будет... очень не нравится. Я не скрываю, мне очень не нравится, когда люди выступают от имени народа.
Я не от имени народа, думаю.
Вы считаете, что народ не слышит, и ему недостаточно информации, ему нужно только образы. Какими образами? Вчера Миронов потрясающе
сделал... Информации более чем достаточно. Это не работает.
А, по-моему, очень даже работает.
Александр, если все-таки вариант... Вот почему Германия? Они же прошли через не меньший ужас.
Слушайте,
почему не обсуждают?
Вы знаете, вот так же, как про Англию, вот давайте...
Не будем.
С людьми, которые... Вот вы свободно говорите по-английски, например. Вы прожили в Англии, там, скажем, десяток лет. Вы что-то можете говорить про Англию. Или вы свободно говорите по-немецки, у вас немецкие корни, вы что-то понимаете про Германию. Давайте не будем про это говорить.
Что
у меня
за
свои...
демагогия?
Я общался с губернатором Берлина на
вы
эту
жили
тему.
Там...
Нет, я не жил. Нет, я и не сужу.
Господа, нам
вот,
нужно
вот Германия, завершаться. Например. Ну, вы не представляете, и вот я могу вам сказать несколько бесед, ну, вкратце, в 30 секунд попытаюсь вложиться.
И успеем.
Большинство людей, с которыми я встречался, очень интересные, уважаемые люди, немцы. Они считают, что это чудовищно, что Германия не обсуждает Гитлера. Потому что это не дает нации сохранить свою идентичность.
Да, я знаю, Проханов это говорит.
Нет, это был, да. Значит, это был бургомистр Берлина.
И Юрий,
очень близкий по своему воззрению Проханова.
И Юрий, я вас благодарю, так же, как и благодарю наших слушателей. Наш сегодняшний вечер означает
только... Телефон Проханова мне дайте тогда.
Подождите. Означает только одно. Означает только одно. Что поэтому... На тему этого проекта есть о чем говорить, есть кому говорить и есть что обсуждать. Ну, в конце концов, может быть, из этого будет толк. И для зрителей, и для всех тех, кто все-таки интересуется историей. Александр Любимов, Юрий Богомолов. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что «Время свободы» выйдет в эфир в 20 часов после новостей. Итоги дня подведет Андрей Шароградский. Срок пребывания в СИЗО Платона Лебедева продлен до 2 февраля будущего года. Бывший госсекретарь республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Барака Обамы. Политический кризис на Украине. Ситуация все более запутанная. Ударил ли финансовый кризис по ценам на произведения искусства? «Время свободы», итоги дня.